пульсом есть проблемы. Какие есть проблемы в связи с пульсом? С какими трудностями еще столкнулись? Технически все должно быть понятно уже. Единственная трудность – это наработка опыта и внимательность. Прослушиваемость пульса прямо пропорциональна вашей внимательности. Однонаправленность внимания, отсутствие каких-то еще параллельных мыслей посторонних. То есть, если ни о чем не думать больше, кроме пульса, а внимательно слушать, то тогда постепенно становится все ясно. Но если иметь в голове какие-то параллельные еще там диалоги с собой, мысли, то есть отвлекаться, то будет трудно. То есть там пульсовые толчки все равно есть. Если внимательно слушать, пульсовые толчки все равно есть. А под пальцем или под изгибом?
Под пальцем.
Внимательно слушать обязательно должен быть пульс. Хотя бы в одном месте будет слабый пульсовой толчок. Хотя бы в одном месте, если палец как бы не прослушивается, это значит, что хотя бы в одном месте, дистальным, медиальным или проксимальным, будет прослушиваться слабый пульсовой толчок. Просто немного внимательности. Так, по поводу вчерашней темы, которую мы изучали на предпоследней паре, это влияние душ, нарушенных должных клеток, органы, ткани. Все понятно. Там, в принципе, проблем не должно быть никаких, потому что на основах аюрведы проходили свойства. Нормальные свойства, нормальные функции душ. Это все, что мы вчера проходили, это все очень логично. Это все вытекало из... Это все последствия, которые вытекали из... Снова Эрвия. Ничего сложного там не должно было быть. Теперь следующее, что мы начнем сегодня делать, с сегодняшнего дня и до самого конца этой сессии. То есть, когда у нас последние занятия, в какой день? Сегодня 21-е. 29-го у нас официальный разъезд, да? 28-го занятия еще есть, да? Или там массаж у нас? Массаж какого? 28-го? А последних дня? Но мы все равно массаж массажем, но это получается 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е, 26-е. 26-е. 27-е. То есть примерно 6 дней. 6. 17. Ну, в принципе, хватает времени. И на массаж даже, и на пульсовую диагностику. Все нормально будет. Массаж все проходили в прошлый раз? Практику массажа. Кто поднимет руку, проходил? Большинство, да? Сколько процентов? 54%. Все, на массаж, наверное, всем надо будет еще раз пойти. И те, кто уже проходил, они будут помогать тем, кто еще не проходил. Потому что у вас 340 человек, а я один. Вот. И мне будет сложно вообще понять. То есть те, кто делают первый раз массаж и дублируют меня на других столах, то есть я не могу видеть, то есть, ну, правильно они повторяют или нет. Поэтому те, кто уже вы прошли, так знаете, просто будете контролировать, им показывать. Ну, то есть на каждом, возле каждого стола будет там 3-4 или 5 ассистентов, которые будут смотреть за теми, кто делает впервые, чтобы они, ну, не делали грубых ошибок. Помогать им. И сами тоже можете практиковаться. Мы сделаем сколько массажных столов? 3-4. Ну, где-то 5, может быть, даже. 5 массажных столов. 5 и 5, 25. Есть как раз примерно около 20 человек. вообще в целом из всех студентов, около 20-25 человек, они массаж уже прошли. Так мы по 5 поставим на каждый стол. Остальные большинство будет смотреть и у вас, пусть на вас равняться. Так, хорошо. Кто-то уезжает раньше, чем 29-е? Кто уезжает раньше? А какое самое раннее число отъезда? Завтра? А еще, завтра еще? 27-е. 26-й вечер. Нормально. 26-й еще рабочий день, значит, да? 26-й попадете на все лекции. Остальные уже 27-й, 28-й, 29-й. Остальные 27, 28, 29. Вы только тогда массаж, получается, не застанете. Так диагностика, все, все за исключением вот, сударыни, все попадут. Тогда начнем осваивать следующий навык. В принципе, ничего сложного нет. Сложности будут в диагностике органов, систем. Сложности у вас будут только с теми органами и системами, которые будут прослушиваться на глубоком пульсе. То есть на том уровне, на котором вы прокрытие. Да? Там будет немножко сложно. Но все органы, которые будут по поверхности, шротосы так называемые, да? С ними проблем не будет. Итак, начнем с так называемого Пуриша Ваха Шротас. Пуриша Ваха Шротас — это что?
ЖКТ.
Это не ЖКТ. ЖКТ — это Анна Ваха Шротас. Пуриша Ваха Шротас — это толстый кишечник и прямая кишка. Там, где формируется стул и окружается. То есть это... Пуриша, ну, его отдельный канал выделяют. То есть он считается последним участком Анна Ваха Шротаса пищеварительной системы. Его выделяют как отдельный канал, потому что его, он имеет как бы, назовем так, да, большое значение в том смысле, что там образуется апана. Поэтому он имеет там свою симптоматику, свой патогенез, и его выделяют как отдельный канал. В этом есть смысл. И лечение его отличается немного, чем лечение Анна Ваха Шротаса на тех участках, например, там желудок, двенадцатиперстная кишка, гастральная область, там кардинально отличается вся система. Поэтому выделяют отдельный канал. Там так во всех, ну, то есть в науке так и есть Пуриша Ваха Шротас.
Это одно слово?
Пуриша Ваха, да. По-русски это толстая кишка, толстый кишечник и прямая кишка. Толстый кишечник, прямая кишка. Зона, в которой на третьем этапе пищеварения образуется апана ваю. Да? Дальше что еще там происходит? Образуется пуриша, то есть стул, эвакуируется. То есть там существует перистальтика, которая позволяет эвакуировать. Это за счет, то есть образуется апана ваю и образуется стул. И за счет этой апаны, которая образуется, этот стул, который образуется, он выталкивается наружу. Понимаете, да? То есть параллельно с этим там что еще происходит? Всасывание чего?
Воды.
Да, воды, которая потом куда дальше идет? Система мочесолевого обмена. Ну куда? Почки, мочевой пузырь. Всасываются питательные вещества. В основном уже какие?
Микроэлементы,
да, то есть там необходимые. То есть органика, неорганика, там все. То есть они все органические, но потом это там цинк, магний, там все. То, что, с чего мы говорим, зависит здоровье этого отдела? Да, от того, каким образом и сколько апаны, то есть какое качество апаны. А это в первую очередь зависит от чего? От каким образом у человека нормально происходит эвакуация своевременно. Да, и насколько стенки толстого кишечника являются чистыми. Потому что там есть ворсинки. Эти ворсинки, они очень маленькие. Любые вещества, которые имеют клейкую или мелкодисперсную природу. Мелкодисперсная означает, что... Ну, то есть, что это такое? Это частички очень-очень мелкого. То есть, они имеют тенденцию слипаться друг с другом, да? Клейкие, мелкодисперсные и так далее. Они имеют тенденцию склеивать, да, или залеплять ворсинки. И там образуется стенка такая, ну, из какого-то материала, которая с годами, да, или постепенно налипает. И от этого всасываемость или проходимость стенки толстого кишечника становится гораздо хуже, вплоть до того, что вещества усваиваются толстым кишечником очень бедно. У человека начинают там выпадать волосы, крошиться ногти, пропадают силы, там, тонус и так далее, потому что ему не хватает минеральных вот этих вот веществ, и стоит ему, так сказать, прочистить тело, он начинает чувствовать, что да, при минимальном количестве еды, да, и когда у человека такая ситуация с кишечником, сколько ему нужно пищи кушать?
Много.
Да, а реальный, как бы, да, пищи много, а толку мало, да, от этого. При, наоборот, при очищении кишечника, что происходит? Когда человек кушает мало, а, да, эффект сытости и всего хватает.
Зависит ли там работа вот этого щитоса от нормальной работы пищевого ядерного пузыря?
Да, да, это безусловно. В первую очередь работа печени и желчного пузыря. То есть мы говорим, то есть целый, можно дать большую лекцию по этому участку, даже две или три. То есть еще один фактор – это так называемая циркуляция крови в органах большого малого таза. То есть насколько хорошая венозная отдача происходит, насколько хорошая циркуляция крови происходит. Это зависит в первую очередь от того, сколько человек двигается, то есть как у него кишечник массируется при ходьбе и при движении. Если у человека есть гиподинамия, то есть у него, то есть органы таза, да, кишечник не получают так дополнительный массаж от движения, то есть происходит венозный застой. С одной стороны, с другой стороны, застой пищи и воздуха в кишечнике. Это также приводит постепенно к развитию патологии. Теперь, где пальпируется толстый кишечник, прямая кишка, то есть опоришаваха-шротас. Его зона, безусловно, поскольку это место локализации ваты, именно апаны. То есть, когда мы после обеда будем находиться под воздействием сейчас, то есть каждый день после обеда сложно будет пальпировать, и какую-то часть времени буду посвящать небольшим, как бы, таким теоретическим обзором субдош. Чтобы просто четко выяснили для себя, где какие субдоши находятся, какие функции выполняют и каковы симптомы их нарушений. Каждый день понемногу будем на второй паре касаться вот этого вопроса субдоши. То есть апана, да? И вообще мы говорим о том, что этот участок является местом локализации и производства вообще праны, вообще ваты в целиком, да? То есть запас ваты, то есть мы постоянно что делаем? Доши образуются на разных участках пищеварения, например, вата в толстом кишечнике. Да? Доши выполняют свои функции, вата выполняет свои функции, и вата, избытки ваты эвакуируются из организма постоянно. Через что? Через кишечник, через апану, то есть с выдохами, то есть со всеми, да, избыток ваты эвакуируется, вопрос, то есть еще чего она пополняется? Она пополняется, вот один из главных ее источников, это то есть толстый кишечник. То есть можно сказать, там находится основной резервуар для ваты. Поэтому какие идеи, каким пальцем она будет пальпироваться? правильно. И вот пальпируют указательным пальцем.
Если вопрос поставить можно. Когда мы вдыхаем, то вдыхаем прана, и потом она расходится по всему телу.
Да, то есть у нас есть. Мы говорили, да, что у нас есть много источников праны. Пища, воздух, вода и так далее. Сейчас мы говорим про, так сказать, чисто по терапии, да, питание. Дыхание – это уже область йоги. Дыхание и прана – это уже область йоги. Мы сейчас говорим про, то есть, так называемое алиментарное строение человека, то есть в связи с его, как бы, питанием. Здесь мы говорим, что область, которой, то есть основной резервуар праны, ваты, ну, почти то же самое. Это толстый кишечник. Теперь идея Пуриша Ваха Широтас, апана, то есть поле деятельности, то есть апаны, лампируется указательным пальцем на правой руке. На поверхностном уровне, потому что это полый орган. Это полый орган. У него есть стенка кишечная, но в целом это полый орган. Потому что вся активность в этом органе происходит в его полости, да, в зоне, которая не заполнена тканью, то есть в неком резервуаре, у которого есть стенка тонкая. Да, вся деятельность органа происходит в полости. Поэтому пульс поверхностный. Пуриша Ваха Широтас.
На правой руке.
А разница? Еще раз.
И врач должен правой рукой, и пациент на правой руке.
Нет, на правой руке.
Пациента.
Да, указательным пальцем. Указательный палец там, где мы на том уровне, на котором мы определяли Викрити. И что нужно смотреть, что нужно изучать, что нужно пытаться продиагностировать. Значит, первое, на что нужно обратить внимание, прежде чем уже делать какие-то выводы о Пуриша Ваха Широтасе и о характере. Уже мы здесь будем обращать не только на количественную, а скорее больше на качественную характеристику пульса. Какой пульсовой толчок? Нас интересует указательный палец, то есть правое запястье. Да, и мы будем обращать внимание на характер пульсового толчка. Так. Для этого, чтобы понять характер пульсового толчка, главный критерий будет сила пульсового толчка. Сила – это понятие относительное. Нам нужно понять, относительно чего мы должны оценить, он сильный или не сильный. У кого какие идеи? Сначала мы должны, в любом случае мы прикладываем три пальца, не один. Так? И мы, прежде чем обращать внимание на уже конкретно вот этот вот Широтас, мы что делаем? Мы в целом оцениваем на первом уровне пальпации, то есть на Викрити, да? Вообще, какой у него пульс в целом. Так. Вообще, сила его пульса целиком, в целом. То есть он у него какой? С хорошим наполнением, со слабым наполнением. То есть он у него интенсивный или неинтенсивный. Он у него хорошо пережимается, он у него плохо пережимается. Да? То есть он у него высокочастотный, низкочастотный. То есть мы должны оценить вообще силу пульса. Первое, это главная характеристика вообще в целом. Так. Хорошо оценили силу пульса. Скажем, пульс в целом достаточно сильный, да, хорошо прослушивается, хороший подъем, да, хорошее пульсовое давление, к примеру. Затем мы, оценив вообще в целом, то есть мы должны понять, относительно чего мы будем оценивать вообще. Относительно чего? Относительно в целом пульса на микроте. Да. Теперь мы переключаем внимание на указательный палец. И смотрим следующий пункт. Является ли под указательным пальцем пульс таким же энергичным и сильным? Что нам нужно смотреть? Нам нужно теперь смотреть не количественную характеристику, сколько там, значит, под проксимальным изгибом, сколько под дистальным и сколько под медиальным. Мы должны оценить вообще пульс под указательным пальцем. Он сильно бьется или он еле-еле слабенький? Это нам даст ключ к разгадке. Да? Значит, напишите правило. Да, правило номер один. Если орган, то есть система, да, или шротос, является здоровым, так, означает, что в нем много чего. Оджаса, тоджаса и праны. Если пульс органа или система здоровая, то он условно должен быть упругим, этот орган. И там должно быть много праны, которая автоматически... То есть мы не можем измерить теджас и оджас. Да. То есть, может быть, это можно когда-то, но это не наш уровень даже. Я тоже этим не занимаюсь, потому что это там высший пилотаж. Но мы зато можем по состоянию праны, то есть орган упругий, наполненный праной. Просто я вам сейчас дам просто для сравнения, сразу поймете, о чем я говорю. Представьте себе яблоко свежее с дерева, которое мы нажимаем, и вмятина не остается. То есть оно достаточно упругое. Мы его едим, оно какое? Сочное и упругое. Да. У нас возникает свежесть от этого яблока. Означает, яблоко полное праны, но упругое. Так? И яблоко, которое сморщенное, которое, когда мы нажимаем, остается вмятина, и оно само по себе, ну, рыхлое. Так? Там упругости нет. Мы едим, оно не сочное, оно свежести не возникает. Наоборот, есть какой-то затхлый, неприятный запах. Орган наполненный праной и орган бедный праной. То есть орган бедный праной или слабый означает, что в нем что происходит? Какие-то доши, вата, пита или капха, которые мы сейчас посмотрим, какие, ухудшают его состояние, то есть ухудшают его метаболизм. То есть доши находятся, то есть они уже влияют, нарушенные доши, на этот орган и ослабляют его. Да. В целом, когда орган любой, он всегда, мы что меряем в данный момент? Мы меряем обратную связь, которую посылает орган пульсовой волной назад. То есть мы меряем его обратную связь. Он дает о себе условно радиосигнал, да, который заключается в том, какая у меня пульсовая волна сильная, значит, у меня, я отвечаю, что, то есть, ну, условно, мозг спрашивает у меня, как это там, да, а я посылаю назад что? То есть еле-еле. Означает, что у меня какие-то доши меня ослабляют. Доша означает что? Та, что ослабляет. Буквально доша — это то, что ослабляет что? Орган, ткань или систему. Доша, нарушаясь, какой закон? Чарака Санхита пишет. Доша — это такой функциональный модуль, который в нарушенном состоянии ослабляет орган, ткань, систему, то есть шротус, делает слабым. Органы постоянно обмениваются с центром, да, с умом, с нашим. Постоянно обмениваются волнами, то есть праническими информацией. Праническая волна идет туда и имеет частотную характеристику, несет что? Эту вибрацию несет первые элементы. Условно, так? И назад, когда получает обратную связь, то есть в этой волне, которая идет назад, как обратная связь, орган говорит, условно, уму, то есть в каком я состоянии нахожусь. Тоже, опять же, определенной частотной характеристикой праны. И мы эту частотную характеристику, которая идет назад, мы ее ловим. Почему? Оценивая, то есть, упругость и силу пульсового толчка. Если он, орган дает о себе информацию, то есть, слабенькой пульсовой волной, означает, что этот орган ослаблен. Его ослабляют какие-то вата-питы или капха-доши, которые там находятся. И это можно регистрировать в разных местах пальпации пульса. В данном случае нас интересует прямая кишка, толстый кишечник, то есть пуришвахашротус. То есть если орган здоровый, да, если орган здоровый, орган, условно говоря, там достаточно праны, а соответственно мы понимаем теджеса и оджеса, то орган посылает сильную пульсовую волну, которая достаточно стабильная и сильная относительно в целом пульса человека. То есть пример привожу. Пульс у человека мы измерим, то есть хороший, устойчивый, сильный, да, достаточно. Так? Но при этом, когда мы переключаем внимание на указательный палец, да, мы ясно осознаем, да, это мы чувствуем, да, что если в целом как бы пульсовая волна, пульсовой фон, да, то указательный палец, он слабо вносит свой вклад в эту пульсовую волну, потому что его вклад слабый, он там слабый пульсовой толчок есть, плохо прощупывается, или он слабенький. Означает, что пуришваха широтас находится в ослабленном состоянии. То есть это второй уровень, первый уровень. Оцениваем вообще пульс, да, приложив на поверхностном уровне три пальца. То есть понимаем в целом, да, какой пульс, какую тенденцию имеет человек. Чтобы от чего-то отталкиваться. Или такое. Теперь переключаем внимание на указательный палец, шаг номер два. То есть относительно общего пульса. Указательный палец. Ну, так, смотрим, да, бывает, что он нормально постучит. Примерно так же, как под всеми пальцами. А если он очень плохо или прослушивается, где-то там вдалеке, его совсем нету, означает, пуришваха широтас ослаблен. Теперь третий уровень, нужно понять, а какой доши он ослаблен. То есть, а какая доша из трех его ослабляет? А для этого третий этап, да, диагностики, это нужно понять на общем фоне ослабленного пульса под этим пальцем, в каком из трех изгибов, дистальном, медиальном или проксимальном, этот пульс регистрируется. Пульс слабый, но нужно понять, с какой из трех сторон этого пальца этот слабый пульс регистрируется. То есть слабый пульсовой толчок под каким изгибом регистрируется. Он будет такой. Да? Еле-еле. Да? Для этого нужно внимание. Потому что когда пульс плохо прослушивается, то есть под указательным пальцем. Теперь нужно еще понять, с какой стороны он плохо прослушивается. То есть, где он стучит. С какой стороны. Уловить его. Это обычно бывает тонкий, нитевидный пульс, который такой тук-тук-тук-тук, как слабенький пульсик такой, да? Хиленький такой, да, очень. Вот нужно понять, с какой стороны он. То есть, в какую сторону он смещен. Он в центре, он справа или он слева. Так. И это нам подскажет, какая доша, да, какая доша в патологическом состоянии, находясь, то есть ухудшенном, воздействует на этот орган и его ослабляет. Это может быть вата, пита или капха.
Здесь куда бьет, да, то и ослабляет. Если вата бьет, то...
Если этот слабый пульсовой толчок, то он всегда будет в каком-то месте. То есть он не всегда будет у всех в центре. То есть, первое, что мы регистрируем, пульс слабый вообще в целом, под указательным пальцем. Плохо пальпируется, еле-еле, да? А теперь следующий уровень. Еще более внимательно. А теперь с какой стороны он больше этот пульс стучит? То есть он в центре слабый, он здесь чуть-чуть стучит, или он здесь чуть-чуть стучит?
Там,
допустим, в идеале пита нарушает. Если, допустим, в идеале пита ослабляет. Да. Значит, как условно патология Пуришваха Широтаса питаджа.
А как
если он слабый вообще, то, как правило, слышно где-то в одном месте.
А какие классические примеры ослабления?
Сейчас мы напишем. Да? Ну давайте вопросы сейчас.
Если вот так, если я слышу сильнее пи, то это будет нарушение со стороны, да? Про слабость мы сейчас
говорим. Вы сначала сказали, что если сильно волна вращается, то это будет здоровый. А если он сейчас слабенький, который стучит, остальное пи не стучит. Его нахватывается.
Сейчас я объясню. Вообще в целом пульс под средним пальцем, под указательным пальцем говорит нам вообще в целом о состоянии Пуришваха Широтаса. Так? И если пульс под этим указательным пальцем вообще в целом он слабенький, пока нас еще не интересует, где он стучит, под каким местом, но вообще в целом он слабый относительно вообще в целом пульса человека на этом уровне. То есть под другими пальцами стучит нормально, упруго, но под этим пальцем он вообще пульс плохо прослушивается. Если вообще вот у человека в целом под всеми тремя пальцами плохо прослушивается, просто нужно понять, что у него такой уровень пульса сейчас его, да. Но если в принципе он стучит нормально везде, но под указателем он плохо прослушивается, означает, что орган ослаблен. Так? Теперь следующий уровень пальпации. Да? Следующее задание. Нужно понять, да, он еле как бы слышный, да, здесь. Теперь нужно понять, а под каким он из этих трех изгибов, под этим конкретно, этот слабый пульс регистрируется. Обычно, если он слабый, он регистрируется в одном месте. Когда слабый, еле уловимый пульсик такой, там, жиденький, он будет стучать с какой-то одной стороны. Скорее всего, очень редко. Может быть, под двумя. Может быть, да, две доши ослабляют. Может быть, но чаще всего под одной. Вы найдете.
А если пульс нормальный, то как бы проблем там нет.
Да. Если пульс.
А это значит норма, да?
Да.
А как влияет физиологическое состояние? То есть, могила. Третий этап пищеварения. Как это влияет?
Поэтому вы поймите, что первые физиологические состояния, они, то есть напишите нормальные физиологические состояния, типа поел, не поел, поспал, не поспал, то есть они не должны ослаблять орган. То есть они могут просто, как бы сказать, усилить пульсовую волну, соответственно, в вате, в пите или в капхе. То есть из-за физиологических состояний пульсовая волна на одном и том же пальце может мигрировать, да, или смещать акценты в сторону ваты, питы или капхи. Например, поел, да? То есть пульс может быть нормальный, но акцент пошел под дистальный, под проксимальный изгиб, потому что капха увеличилась. Но потом, например, время прошло, час, то есть интенсивность пульса под проксимальным изгибом уменьшилась, пришло под медиальный, потому что усилилась пита. Короче говоря, идея, что запишите, что в нормальных физиологических состояниях, да, естественно, увеличенная доша не является патологичной, и поэтому он орган не ослабляет. То есть, естественно, увеличенная на втором этапе пищеварения пита, понимаете, она увеличивается в какой зоне? В полых пространствах. Так? И она просто выполняет свои функции таким образом. Орган при этом ослабляется на втором этапе пищеварения. А что он должен ослабляться? Да, но при патологическом состоянии, мы говорили на прошлой сессии, доша начинает двигаться уже куда? Из полого органа в плотный стенок. Но если это увеличенная пита, она потом начинает перемещаться, то есть она не возвращается назад или не эвакуируется ее избыток, а начинает перемещаться в ткани стенки, двенадцатиперстной кишки. Или в плотной ткани печени. Да. То это считается уже патологическим движением доши. И вот тогда она будет ослабевать орган, ослаблять орган. И тогда пульс органа в целом, да, станет слабым. Да, и мы, например, будем регистрировать слабенький пульсовой толчочек в области медиального изгиба. Да, например, в пульсе печени, в желчном пузыре. То есть нормальная идея, какая моя была сейчас, что я хотел сказать, то есть нормальное физиологическое состояние не ослабляет орган. Она просто может усилить пульсовую волну, то есть там в дистальном, медиальном или в максимальном изгибе. Осознать. Хорошо, да, то есть мы сделали три уровня пальпации, то есть мы провели эксперимент, так, и отметили себе что-то там, да? Это была экспериментальная часть. А теперь, как нормальные ученые, мы должны, сделав эксперимент и получив данные эксперимента, слушайте внимательно, сделав эксперимент, получив данные эксперимента, мы должны теперь заняться это дело обмозговать. Мы должны оценить, то есть, в логических критериях то, что мы получили. На основе того, что мы проходили вчера, ну и то, что вы вообще знаете о дошах. И вот мы берем толстый кишечник, прямая кишка, то есть пулисова фасротас. Так. И оценим сейчас, что первое, да, вата доша в патологическом состоянии воздействует на орган и ослабляет его. Какие последствия? Что может нарушенная вата делать с этой зоной, с этим шротосом? Ну, приводите мне пример. Первое, мы должны записать это четко. Первое. Метеоризм. Согласны? Согласны. Слизистая стенка этого органа. Что с ней будет при увеличенной вате? Потому что вата увеличенная означает, что она не просто там увеличена. Если она просто увеличена, то она в большей или меньшей степени будет эвакуироваться у человека через анус. Так? Но она увеличена и ухудшена, и она начинает за счет большой кинетической энергии проникать стенки. Что будет со слизистой оболочкой? Она будет сохнуть, будет суше. Да, и это следующая стадия, естественно. То есть, если слизистая стенка сухает, будет что происходить? Будут запоры. Что будет с микрофлорой? Да, будет ухудшение микрофлоры и, как следствие, дисбактериоз.
За счет иссушения микрофлоры.
Да, дисбактериоз. Дисбактериоз. Дисбактериоз, как мы поймем уже, может быть не только из-за ваты, да? То есть, ну, там, в частности, из-за ваты может быть дисбактериоз по этой причине. Следующее, что еще может вата делать? Как по поводу того, что стул находится, то есть в этой зоне, и он регулярно не эвакуируется? Что происходит с что происходит? Образуется ама на третьем участке. То есть это наблюдается как вторичная интоксикация или самоинтоксикация. Потому что кишечник, он имеет очень плотную и мелкую венозную сетку, да? И, то есть все, что там усваивается, попадает в какую кровь? Венозную. Да? Что происходит? Продукты токсичные, то есть АМА, так, вызывают интоксикацию организма. Ну, на третьем, то есть третий этап пищеварения. Что еще сопутствующие симптомы, какие у человека еще могут быть, чтобы подтвердить нашу гипотезу? Головная боль – раз, бледность кожи – два, слабость – три, что еще? Сонливость – там, четыре. Особенно после еды. Потом после еды на третьем этапе. То есть это по прохождению где-то часов двух с половиной, трех. Обычно третий этап пищеварения по времени он самый длинный, потому что кишечник очень длинный. Первый этап идет где-то час-полтора, второй тоже быстро, а третий... Процентуально третий этап пищеварения он занимает большую часть. То есть, вот все пищеварение от того, как человек съел и эвакуировал, да? Процентуально третий этап он занимает большую часть, потому что кишечник очень длинный. А первый этап – желудок. Более-менее быстро. Второй этап, двенадцатиперстная кишка, там тоже быстро все происходит. Третий этап самый длинный. Да, именно слабость и все эти симптомы проявляются, когда пища попадает на третий этап. То есть это происходит прохождение где-то двух с половиной часов. Дальше ухудшается состояние ногтей, кожи и волос. Склеры глаз какие? Какие? Темные. Темные, черновые. Ну, как бы, не то, что черные, а как будто серым или черным дымом покрытые. Темные. Склеры, это то, что мы называем по-русски белок. Желток и белок, да? Желток, он синий или черный, а белок, он белый. Вот этот белок в глазу, если склера, является такого темноватого оттенка. Близкая к черноте. Моча какая будет? Дымчатого цвета. Не густая. Будет сильно что делать?
Пениться.
Дымчатость откуда появляется? Потому что часть этих токсинов, которые есть, они всасываются с водой и впадают в печень, в почки и мочеточник.
Это другой шум.
Ну да, ну так или иначе. Это просто мы сопутствующие симптомы. Чтобы подтвердить гипотезу, мы должны спросить еще у человека, есть ли у него это. То есть там голова и тоже другие широты совсем. Да, мочевые пузыри, мочеточники. Так. Что еще нужно отметить здесь? Да, дальше что еще могут быть? Какие последствия? А, это мы сказали, это запор. Нарушение движения стула, это мы уже написали. Нарушение перистальтики. Застойный процесс. Более тяжелые формы, да, еще патологии могут быть. Какие? Это образование дивертикул. Дивертикулез. Не дивертикулит, а дивертикулез. Дивертикулит – это уже бита. Так, а дивертикулы воспаляются.
А что?
Дивертикула – это некий карман. Толстом кишечнике, да. Это не заворот кишок, это карман, образующийся по линии увеличения и ухудшения ваты. Дивертикулез. Не дивертикулит, а дивертикулез. Это образование самих дивертикул. Так. Кармановки, вот таких.
Толстый кишечник тоже так как бы. Да. Нормально?
Да, но образование. То есть так называемых в обратную сторону, да, которые вызывают обратную перистальтику. Часто.
Не
понимаешь?
Но он такой, как шланг же гофрированный.
То есть толстый кишечник – это гофрированный шланг, как от противогаза примерно. Так. То есть если этот шланг от противогаза здесь немножко вот так вот сложить в гармошку. Да? И потом образуется вот такая вот штука, которая вот так вот поворачивается.
Он как бы вот такой, и потом закрывается, как бы, да?
Вот так вот поворачивается. Сейчас, ну, дайте мне какое-нибудь слово.
То есть, надо человеку визуализировать это.
Человек это визуализировать. Сейчас, я... Нужно увидеть просто в интернете, посмотрите, или сходите в анатомику. Вырезанную кишку, которая плавает в анатомическом музее с дивертикулитом. Как она выглядит? Формалин. На что фу? Доктора, какие у вас не должно быть никаких фу? Вы должны быть, вы должны быть такими жестокими циниками. Да, абсолютно. Потому что вы должны, доктор должен понимать, что эмпирической личности, такой, как мы вот себе представляем, ее не существует.
Это иллюзия.
Все иллюзия. Существует только духовная личность. Эмпирическая личность не существует. Поэтому фу нет. Вот, скажем, я сделал вырезку, да, вот кишечника, ткань. Да, то есть я взял кишечник, разрезал его лезвием или скальпелем вдоль и вот так вот разложил его, да, сделал из него шкурку такую вот так, да. То есть до этого это была трубка. А теперь я сделал, разрезал скальпелем его и разложил его вот так на столе, да. То есть смотри, вот поверхность. То есть если она образует вот такую вот штуку, вот, что это называется дивертикула. Обычно дивертикула образуется не по ходу действия, не по ходу движения, да. А почему? Потому что при увеличении ваты, при увеличении опаны, возникает так называемое аномальное движение опаны, обратная перистальтика вверх, и она приводит вот, вот к таким вот делам, вот таким вот складкам, в эту сторону. Как правило, туда, по ходу действия каловых масс, забивается.
И она
там начинает образовывать постепенно там патологическая флора и так далее. Потом образуется пита, воспаление от нее. И потом уже при пите там образуются дивертикулиты, воспаление этих дивертикул, которые могут кровоточить и потом вызывать что?
Пропадение,
то есть дырочки. Когда содержимое кишечника проникает в брюшную полость.
И что, она не может обратно уже?
Увы. Кишечник это достаточно такая... Посходите в анатомику, мы попробуйте руками, что такое кишки. Что такое кишка. Это очень такая... То есть это неупругая ткань, которая как резинка может там раз... в обратную сторону стать. Она очень, как сказать, она нежная и такая, да, очень. Попробуйте ее просто, сходите на ощупь. Вы поймете, что вертикула она не может просто взять и встать назад. А? Еще раз?
Голодание. Что делать?
Голодание.
А, голодание? Ну да, но не всем показано оно. Не всех взять можно и заставить голодать, и не у всех это будет хорошо.
Если она была как резиновая, стала как пластмассовая.
Ну, именно вот это место само.
Да, да, да.
А кому голодание?
Не мистический, чисто физика. Никакой мистики.
Да?
Чисто физика.
На горизонтальном участке, да,
большинство. А там горизонтальных участков-то и можно. Там сложно сказать вообще, есть ли там горизонтальные участки. Ну, это так на картинках только рисуют. В реальности его, когда на картинках, это как будто бы кишечник, повешенный на гвоздике, так развешенный на стене. В реальности то, что вам рисуют вот так вот, да, вот это вот все, это он развешенный на гвоздике на стенках. Потому что, представьте, он расположен в очень узком пространстве, очень компактно. Он там просто очень компактно весь вот так вот. Там нет, фактически, ну, сложно сказать, есть ли там прямые участки, вот как таковые вот такие прям. Там все вот так вот. Поэтому, в принципе, для образования дивертикул там ума много не надо вообще. Там не нужно очень много стараться, чтобы они были.
А чтобы разгладить надо? Сложно их разгладить.
А?
Сложно разгладить.
Сложно разгладить. Окей, то есть дивертикулы. Дальше, следующий момент. Что еще может быть? Что-то мы еще опустили. Вертикулы. Заворот кишок. Патология чисто ватовская. Это дислокация кишки. Это изменение местоположения пространства. Вещь неприятнейшая. Обычно этот участок вырезают и сшивают. Оперировать кишечник. У нас в предыдущих потоках есть один друг из Омска, который кандидат наук, по-моему, он уже докторскую защитил. Он врач, один из лидирующих докторов в Омске, там, в этой зоне. Он онколог и проктолог. И он делает операции там на всех этих зонах, и при онкологии, и гинеколог тоже заодно еще онколог. Вот. И аюрведист теперь уже серьезный, проводящий исследования там на стыке этих двух медицин. Вот. Он каждый раз, когда приезжает, приезжал на сессии, вот, просто отдохнуть, знаешь, спокойно. Он жаловался на операции на кишечнике, когда он делает. Он просто все время не представляет, что такое оперировать кишечник. Жесть. Потому что чтобы сделать этот заворот кишок, этот кишечник нужно вскрыть, и его нужно разложить. Ну, как бы, его нужно выложить сначала весь. Разложить его аккуратно.
На гвоздики.
Ну не выкладывать, условно говоря. То есть, да, то есть нужно вырезать это место, найти его там. И потом его еще сшить. А сшивать кишки, сшивать кишечную ткань. Это такая.
И противогаз не оденешь.
Да, и там жуткая вонь. При операции кишечника.
И вытяжки нет.
И вытяжки нет. Потому что не полагается. Сшить кишечник. Нужно большое мастерство и терпение. Операция проходит много часов. Потому что содержимое кишечника, кишечник внутри, он имеет очень сильный запах. Очень неприятный. Когда нужно уложить их назад. При этом оставаться нормальным человеком психически. При этом всем еще оставаться нормальным, здоровым человеком на голову.
Приезжать.
Ну, не в Пучегоре, это получилось в Украине у нас, в Магдалиновке. При этом, да, быть еще, заниматься йогой, медитацией. То есть, не быть таким, то есть быть циником, но не таким сильным. Но это помогает, как он говорит, избавиться от телесной концепции жизни. Понять, что эмпирическое тело, эмпирическое я – это иллюзия. Что его нет просто. Так, значит, что там еще может быть? Вроде бы все. Эмпирическое – это то, что воспринимаемое чувствами тело. То есть, как феноменальное тело. То же самое существует также эмпирическая личность. Которая есть просто комплекс наших воспоминаний и переживаний о ней. Кто такое я? В нашем с вами случае. Доступное нашему пониманию и ощущениям. Это комплекс воспоминаний о себе. Ну, наверное, это комплекс воспоминаний и эмоций. Мнений, убеждений, верований и так далее, сгруппированных как-то в какую-то, во что-то. Но существуют ситуации, когда по одному дуновению или движению вся эта система, она распадается, все остается. Что остается?
Реальность.
Остается реальное я. Вопрос, если у человека аппарат, аппарат самовосприятия, чтобы воспринимать это реальное я. Скорее всего, пока все сосредоточено на восприятии эмпирической личности, то есть реальное я из него воспринимается. По-моему, все по вате. Может быть, что-то еще?
Камней не будет.
Нет, камней не будет.
Коловые камни.
Коловые камни, да. То, что называется, да. Коловый камень. Заплотненный стул, да, который возникает по линии хронических запоров и метеоризма. И там, безусловно, плохой работы желчного пузыря и печени. Полипа – это пита и капха. Кровоточащий полип – это пита, а сам полип – и кровоточащий капха. Так, пролапс, ощуповать, пролапс прямой кишки. Выпадение прямой кишки. Это тоже вата.
Геморрой?
Геморрой, не всегда. Геморрой – это питовская болезнь.
Пролапс, геморрой – это
конечно. Геморрой — это варикозное расширение вен прямой кишки. Пролапс — это выпадание прямой кишки через анус наружу. То есть как будто как носок она выворачивается. Это носок, да? То есть его дырочку, да, взять у мозга. Вот носок. Если его вывернуть наружу, то это примерно то же самое, что пролапс прямой кишки. Когда ее стенки были внутри, да, теперь они выходят наружу. Ит. Паропротит. Значит, если это воспаление, это уже пита. Пролапс, он не обязательно может, то есть там не факт, что воспаление какое-то есть.
Это просто только из-за ваты, да?
Да. Пролапс — это характерная, это дислокация, да, органа прямой кишки. Мы говорили, что дислокация... Детей бывает, когда у детей сильные запоры. И они тужатся очень сильно. И у них мышцы мягкие, то есть ткань мягкая, неукрепленная, поэтому у детей часто бывает это. Ну, как часто, ну, бывает.
Это вываливается.
Да, вываливается. Теоретически, да, оно само должно восстановиться, по идее. Оно само подтягивается. Если у человека нет хронических запоров и газов, если у него незатрудненная перистальтика, если ему не приходится каждый раз жутко тужиться, чтобы сходить в туалет.
А вот эти все прокосы с кишечником, то есть эти проблемы с кишечником, на какой стадии болезни?
Прокопа, как минимум. Прокопа, просара и так далее. Но это уже не санчай, это уже не накопление. Просто накопление ваты, увеличение ваты.
Это метеоризм?
Это такой, да, начальная стадия. То есть метеоризм, но который более или менее эвакуируется. То есть там нету еще хронических запоров. То есть хроника означает, это уже 4-е, 5-е, 6-е.
А как по внешним болевым признакам отличить пролапс от геморроя?
Каким признаком?
Ну, внешние, болевые.
Пролапс не обязательно это болевая вещь. Пролапс — это может быть совершенно безболезненное выпадание. Геморрой — это варикозное расширение вен. Это во-первых, узелки конкретные, которые прощупываются пальцами. То есть как при варикозе на ногах. Это вены набухшие, которые болезненные при дефекации. Потому они могут глубже быть в анус, может быть, совсем возле ануса. И они при дефекации дают ощущение боли в момент напряжения сокращения сфинктера, и дырковые массы движутся через них, что они дают ощущение боли, они могут кровоточить. А пролапс может быть совершенно безболезненным, просто выпадание наружу.
Может быть с ущемлением?
С ущемлением чего? Нет. Пролапс, как правило, он безболезненный по отношению к геморрою.
Почему геморрой пита? Это же нарушение опоры.
Нарушение паны, но геморрой — это более сложная болезнь, это комплексная болезнь ваты и пита, в которой ведущим является пита. То есть вата создает условия лишь. Вата лишь создает условия, а пита является пусковым механизмом. То есть это нарушение печени в первую очередь. Геморрой — это болезнь печени, при котором вата, а пана. То же самое. Геморрой, да, и варикоз — это болезнь, как бы, ну, по сути, одна и та же. При варикозе есть варикоз, вата создает условия для варикоза. Но если нет нарушения питы, патологии питы, то есть печени, то ни варикоза, ни геморроя не будет. Если печень чистая, и печень хорошо функционирует. Если нет ферментативных нарушений, ее там, да, билирубина...
Если слабая венозная отдача, но если печень нормальная...
Да, не будет варикоза. Варикоз. Не будет варикоза. Для этого должна быть печень, как сказать... Ну, по-русски говоря, грязная. Должна быть дисфункция. То есть часто, если у человека взять даже простой элементарный анализ печени, ну, крови, показателя печени, то там будут нарушения по ее вата, сад, билирубин, может быть, холестерол.
Как это происходит?
Сначала происходит подготовка системы или варикоза в ногах, то есть вен, или в анусе, за счет ухудшения венозной отдачи. Это может происходить либо из-за сердца, да, то есть когда сердце плохо толкает кровь к ногам, то есть может быть кровь густая, может быть гиподинамия чаще всего человека. Тогда он бывают такие типы людей, которым нужно искусственно поддерживать венозную отдачу. Просто у них как бы слабость вегетативной системы нервной и кровообращение слабое конечности. И если у них будет, у них, как правило, все время холодные ноги, сопутствующие симптомы, их часто укачивают в транспорте. То есть они такие, да, то есть они реагируют на погоду. Может да, может нет. Но у них, для того, чтобы у них хорошая отдача была и из таза, и из самых, им нужно постоянно заниматься чем-то. То есть их здоровье должно поддерживаться, ну, искусственно. Так? Значит, следующий симптом, а следующий фактор, который также, это запоры. Запоры и нарушение опаны, нарушение перистальтики, которое одинаково вредит и кишечнику, и может стать причиной, ну так, может стать условиями для развития ГЭБа, и также вредит венам, запоры и газы. Потому что это, ну, в принципе, один и тот же поток воздушный.
Опаны,
да. То есть... Это происходит не за один день, это, то есть на протяжении какого-то там, сколько-то там, энных лет, то есть ситуация должна вот со святой опаной как бы быть. Да? Потом что происходит? Как правило, чтобы началась уже, так сказать, геморрой или варикозное расширение вен, нужно, чтобы печень, была дисфункция печени. То есть это обычно возникает по линии того, что из-за того же самого запора, то есть токсины, которые попадают в венозный кровоток, то они должны дефильтроваться потом. Печень. Так? Что происходит, если происходит в протяжении долгого времени это? Да. И человек, он как бы продолжает питаться, как он хочет, что он хочет. Продукты, которые еще способствуют засорению печени. Продукты, которые затрудняют желчеток. Продукты, которые, ну, затрудняют работу печени. Вредные для печени, для крови и для системы. Поэтому он не чистит ее, он ничего не делает, не разгружает, не делает разгрузочные никакие вещи.
Плюс еще капка, если вы
будете тоже. Капка. Ну, здесь главное, чтобы было условие вата и пита. Да, то есть они больше не фильтруются. Да. То есть это назовем это ама уже. Там такая, ну, нормальная, имеющая все свойства, липкая. Там, и, ну, то есть, это ама, то есть ее в данном случае патогенез такой, что это ама, она является самопита. Помните, что это такое было? Самопита, сама это ама. С чем смешано? Гомогенизированная с питодошей. С ранджика пита. Находясь в системе циркуляции, что она делает? Она начинает за счет едких свойств питы, как, используя питу как курьер, да, попадать куда?
В
сосудистую стенку.
Это от этого сосуды становятся синими?
Да.
Это еще не увлекал синими?
Это он...
Увлекался,
да? Трудно сказать. Может, они синие, просто такая физика у человека.
Ну, бывает, люди прямо вот синие белые. Они небольшие такие, но
какие-то. Может быть. И затем, когда при проникновении в сосудистую стенку, это ама с питой приводит постепенно к... Уже начинается потом... То есть это уже получается со стана самшрая, смена места дислокации, потом начинается четвертая и пятая фаза, то есть болезненно дифференцированный диагноз варикоз. Смена
места дислокации в самом сосуде, как у нас.
То есть, находясь в системе циркуляции, пита с амой находит кхавайгуни, или место со слабым оджасом, у которого нет силы, чтобы туда проникнуть. Это будет венозные, то есть сосудистая стенка венозная.
И какой симптом сосуда, вот, когда она проникла?
Варикозный симптом, то есть, когда сосуд становится...
Расширяется.
Да. То есть уже непосредственно это 4-5 стадия.
Это практически уже не лечится, да?
То есть, а каким образом его можно, если уже 4-5 стадия, каким образом сосуд можно сделать опять таким, как он был? Ну, вырезать, понятно, а так вот, если не вырезать, я не совсем представляю, как это можно сделать.
Чистить печень.
Ну да, можно больше не допускать. Можно остановить процесс. То есть улучшить венозный кровоток, вычистить печень, вычистить кровь и сделать идеальным кишечник, чтобы не было никаких запоров. То есть вычистить кишечник сначала. Печень чистится после кишечника всегда. Вычистить кишечник, вычистить печень, достигнуть идеальной перистальтики, установить микрофлору и постоянно заниматься упражнениями и массажем, который будет помогать возвращать венозную кровь нормально, чтобы не было никаких застоев. И всевозможные упражнения, которые позволяют массировать кишечник, то есть выжимать их оттуда венозную кровь. Например, йога, там еще что-то, ну что угодно.
Навли это хорошо
делать. Да, но навли это не для всех. Каждый человек не может навли сделать. Я ну да, это все, да, да, да. Не для тех, кто может, да. Тесара, майорасана. Она позволяет сжимать из брюшной полости, из кишечника, из двенадцатиперстной кишки венозную кровь назад. Стимулирует деятельность поджелудочной, улучшая действие ее легочного пузыря печени. И улучшает проходимость кишечника. И выводит токсины. Ну, как бы, как мочалку выжимает, и потом... Противопоказания при шанкаркшалане, противопоказания дивертикулита, дивертикулеза.
А можно спросить?
Да.
А тут геродотерапия, они обещают, что вы пройдете?
Да, геродотерапия. Хорошая вещь для лечения варикозного расширения вен. Да, при условии, что человек начинает делать все, что я вот сейчас сказал. Там, печень, кишечник, там, упражнения, весь этот курс. То есть мы прекращаем, да, эти факторы убираем. И при этом делаем, лечим уже как бы следы или последствия, да, этого всего. С помощью герудотерапии, присаживая пиявки. Да, локально. Да, то есть не сами узелки. Кровеносные сосуды являются мармами. Саму пиявку в кровеносный сосуд не присаживают никогда. На место варикоза. Вокруг. В плотную ткань. Вокруг. Пиявками хорошо. Сколько заболевания, то есть вата лишь условия создает. Заболевание конкретно, заболевание пита. Кровеносной системы. Это заболевание пита. Поэтому мы знаем, что пиявки в целом это хорошее средство для лечения заболеваний пита. Если нет противопоказаний, то ну, почти что все болезни питы можно лечить пиявками. Противопоказания какие могут быть? Ну там, да, плохая свертываемость. Анемия, да, железодефицит, на любые виды анемии. Низкое давление. Вот она не выпивает много крови, но эта гипертерапия же не является, что там один раз поставили пиявочку. Это систематический регулярный курс. Пиявки недостаточное количество крови высосут в этот курс. Потому что лечение варикоза пиявками это не единичный случай. Это не так, что пришел и одну пиявку присосал. Одна здоровая взрослая пиявка может высосать столько крови, сколько 5-кубовый шприц высосит. Она может 5 кубов высосать. Есть пиявки, которые там 7, 8, 10 даже, но вот такая здоровая может спать. А если одна пиявка, условно, 5. Пиявок надо присосать за раз, может быть, штук там 10, 20, 30, 40. Ну, это хорошо. Много? Читайте, по Панчакарме был материал, там есть рактомокшана. Там наидоскональнейшим образом, то есть, было, ну, то есть, там все. Там об этих процедурах было все вообще, да, ну, лекциях и конспектах. Больше нечего добавить было. Поэтому там противопоказания, показания, побочные эффекты, которые возникают. И этих всех процедурах, какие могут возникнуть побочки. И как их устранять.
А в пиявках потом что делать?
Пиявок. Современная медицина говорит, что их нужно. А мы говорим, что их нужно. То есть либо вкинуть в раствор чего, кто знает. Куркумы, чтобы они отрыгнули, слабый раствор куркумы, чтобы они отрыгнули кровь. То есть первый вариант. то для одного и того же человека в Аюрведе используются одни и те же пиявки после того, как они отрыгнули, чтобы не эксплуатировать их каждый раз разных. И они в банке живут, и там подписано, например, там,
Вася
там такой-то. Такого-то числа было использовано последний раз. Чистой водички, соль и куркума. С другой стороны, то есть они насосались и в баночку, и то есть не нужно, чтобы они отрыгнули, заставим их, да, и отвезти их куда-нибудь в пруд. И все.
Они
будут эту кровь переваривать сколько, если она вот такая жирная? А?
Месяц?
Да больше. Она будет переваривать полгода эту кровь. И до тех пор, пока она переварит, не факт, что она к тому времени вообще останется жива. Да, она, в принципе, всю жизнь. У нее сколько она живет, пиявка, знаете?
Сезон.
Но, скорее всего, то есть она один раз поела, и все, и хватит на всю жизнь-то. Либо ее кто-то съест, либо она сама умрет уже потом. Поэтому ничего страшного. Но идея-то в чем? Она после этого даже, то есть она не будет. То есть пиявка — это очень хороший, полезный и очень, ну, это благостный зверек. Дон Монтари, когда появился из океана молока, у него в руках был сосуд был с пиявками, с лечебными. То есть ему не в облом даже было их держать в руках. А у вас-то какие проблемы? Он в Монтаре, то есть Вишну появился из океана молока, то есть бог Аюрведы, держал в руках сосуд с лечебными пиявками. Если бы это был зверек вредный и тамостный, чем его держать-то? Зверек, он родственник динозавров еще с тех времен остался. То есть мы, как не родственник, а
сосед
динозавров. В чем его прелесть? Что у него в его бессознательном многомиллионная история. Да, и он способен эту, например, какую-нибудь там, какой-то патологический, то есть они, в чем их основная прелесть, что они сосут кровь только больную. То есть они имеют к ней вкус. То есть они, в принципе, могут пососать еще потом в конце какую-то свежую кровь, но нормальную, чистую, но в основном они сосут кровь только больную. Да, но как растение, оно дышит углекислотой, вырабатывая кислород, так пиявка, она сосет эту кровь, и она с помощью своего пищеварения, она трансформирует. То есть все эти гадости, которые она у вас съела, она трансформирует их и сама не заболевает.
Сама находится?
Да. И она, когда трансформировала это все, она переварила, даже если учесть, что она потом опять проголодается, и она кого-то опять может, например, там, другого человека укусить в ногу, то она эту болезнь ему не передаст, потому что она ее трансформирует. То есть она ее переварит. То есть она опять чистенькая бывает и нормальная. Ее только немножко продезинфицировать нужно. Этим в куркуме. И все. Поэтому любите пиявок.
Отлеплять этих пиявок.
Берегите их.
Сварцевают, да.
А?
Отлеплять их.
Как их отлепляют?
Да.
Они сами отваливаются.
Сами?
То есть она же не может бесконечно сосать. Она же не может 4 литра высосать. У нее есть предел, после которого она просто наелась и отвалилась. И все. То есть она же не может там... А вы при этом. Пиявка растет, а вы долго говорите. Потом остался один скелет и кожа. Пиявка такая жирная лица. Потом на нее нажали, да? И вы опять.
Любые пиявки?
Нет, пиявки лечебные, медицинские, которые выращивают специально. Из Геруда есть такая отрасль медицины, называется герудотерапия. Герудотерапия – это там выращивают пиявок специально в институтах. Да, можно. Да, просто мы знаем, почитайте конспект по панчакарме, там зоны, в которые нельзя ставить. Нельзя на кровеносные сосуды ставить их сверху. Нельзя ставить на точки так называемой мармы. То есть марма – это область сердца. Дальше что еще? Плексус солярис, солнечное сплетение. Места, в которых есть, ну это опять же, нервные сплетения, места пульса любые. То есть кровеносные сосуды, еще что? Яички, соски, глаза. Что еще? А? Какие еще зоны? гениталии, ну, на гениталии это вы сказали. А? А? Да, на места пальпации просто. Все.
А, и другие мармы, которые
ну и знать нужно основные и главные мармы, которые магистральные. Потому что да. Потому что мармами покрыто все тело. И нет места, где их нет. Потому что, представьте, 350 тысяч каналов, ну или там 64 миллиона их, на самом деле. Все они, все места, где они открываются наружу, они же не все внутренние, они все сквозные, у них есть точки выхода у всех надий. Все надии имеют точки выхода. И вот где они выходят наружу, открываются, там марма это место. Потому что через эту точку можно воздействовать на проводимость праны по надии, на нервное волокно, и таким образом регулировать движение праны к органам системы. Так вот, все тело, пускай они все открываются наружу, все тело покрыто мармами. То есть, по большому счету, нет такого места, где их нет. Вот. Поэтому есть просто какие-то главные там магистральные надии. Но самое главное для вас знать, это вот эти точки, которые мы проходили на массаже, помните? Точки, которые, нажимая на них, да, мы что делаем? Мы расслабляем, то есть мы влияем на кровь, то есть на кровообращение и на нервный импульс, подающийся вот к этой всей зоне, например. То есть точки, которые болезненные, которые при сильном нажатии, например, парализуют данный участок или расслабляют его, туда присаживать пиявку нельзя. То есть рука просто онемеет. Отсохнет просто.
Современная медицина не знает эти точки?
В современной медицине используют в корпоральной иглорефлексотерапии эти точки. Рефлексотерапии. Не знаю, я просто говорю терапию, я не знаю. Про пиявочную терапию в аллопатии. Но факт, что если присосать пиявку вот к этому месту, которое мы нажимаем, или да, вот здесь, да, везде, где мы вот проходили их на массаже, да, туда, то эта зона, она онемеет, пропадет чувствительность, она станет слабой, и реально она может отсохнуть просто. Потому что пиявка начнет высасывать что? Человек через это место, вместе с кровью, она начнет сосать, при воздействии она начнет терять прану просто из этого места. Да. То есть он просто канал откроется, и она то есть пиявка отсасывается, и канал не закрывается. Он просто, ну как бы пробоина, она вытекает отсюда. И она не идет, соответственно, в мышцу, в нервы. То же самое, это то же самое, что удар. То есть если я ударю со всей силы по этому месту, да, то есть сразу же пропадает чувствительность в этом месте. Как будто все до сюда есть, дальше нету. Пусто просто. Кажется, что культя вот есть просто до сюда. Да, и что еще происходит? А соответственно, то есть невозможно сжать руку, потому что ты не чувствуешь мышцы вообще. То есть работоспособности нету. Да. То же самое, если пиявку присосать к этой точке, будет то же самое.
А потом не возвращается после пиявки?
Ну, надо работать потом с этим. Нужно работать. Осложнения. Могут осложнения быть. То есть эти осложнения записывали в аспекте по Панчакарме. Мелкие ничего страшного. Мелкие ничего страшного.